Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Зор», первый том, 326-я страница, предисловие книги «Зор», статья «Среди всех мудрецов народов нет подобных тебе», 165-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Зор», 326-я страница, «Среди всех мудрецов мира нет подобных тебе», 165-й пункт.
Объясняет нам здесь Раби Шимон, как человек проходит этапы своего развития от мудреца к каббалисту. Когда вначале он философ, нету судьи ничего, кроме того, что видят его глаза. Все он проверяет согласно тому, что держит в руках своих, что он может достичь в этом мире. Путается, когда хочет достичь что-то из скрытых сил, которые мы не наблюдаем. Мы чувствуем только результаты происходящего в этом мире. Результаты каких-то более высших сил. И тогда человек входит в какой-то период, который ему непонятен. Он не может себя проверить. Это как раз то, что происходит с тем философом, который находится между наукой этого мира, когда мы видим, проверяем, все научно, ясно, четко, и между философией, то есть это уже не точная наука, а когда то, что хочется ему сказать, согласно тому, что он думает, то, что не выдерживает никакой реальной критики. И пока он не видит, что наука Каббала — это та самая наука, где существует, как говорит нам Баала Сулам, в свойстве наука Каббала, есть такая статья. Он объясняет, что все, что есть в науке, те же инструменты есть и в науке Каббала. И мы подходим здесь к проверке, к анализу, к действиям осознанным, когда уже нет никаких сомнений, когда мы пользуемся высшими силами, скрытыми от нашего желания получать, но раскрывающимися в нашем желании отдавать. И тогда мы находимся в высшей науке, в высшей мудрости. И это и есть наука Каббала. Находящаяся над наукой этого мира, есть еще одна наука. И тогда убеждается тот самый философ, становится каббалистом в Раби Йоси, да? Становясь мудрецом. То есть это этапы, которые мы проходим в пути, каждый из нас. Пожалуйста.
Амуд 326, писка 165.
326-я страница, 165-й пункт. А теперь нам необходимо обратиться к Писанию, ведь сказано «все народы, как ничто перед ним». Так в чем же наше преимущество здесь? Отвечает. Но ведь сказано «кто не убоится тебя, царь народов». Ведь он царь народов, а не царь Израиля.
Царем народов называется то, что мы постигаем в желании получать. Понятно, что говорится о человеке, в котором есть гой, то есть его желание получать, то, что он постигает. И есть Израиль, то, когда он направляет себя, Шаркель, прямо к Творцу, когда есть в нем часть, когда желание получать исправляется желанием отдавать, и таким образом он работает. И из этого состоит каждый человек.
Но в любом месте Творец желает возвеличиться в Израиле и называется по имени только лишь над Израилем. Как сказано, Творец Израиля, Творец евреев.
Потому что в них раскрывается свойство отдачи, сила отдачи. Поэтому и называется их царем.
И сказано, так сказал Творец, царь Израиля. Царь Израиля, конечно. Сказали народы мира, другая защита есть у нас в небесах, потому что царь ваш властвует только над вами, над нами же он не властен. Объяснение. А теперь, в ту ночь, когда невеста готовится войти под хупу, находится там Раби Шимон и желает, чтобы теперь невеста нарядилась, одев свои украшения. Нам нужно по-новому взглянуть на сказанное «Кто не убоится тебя, царь народов», и объяснить его относительно украшений невесты. И возвращается к началу написанного, где сказано «Кто не убоится тебя, царь народов». Так в чем же наше преимущество здесь? Ведь сказано «Все народы, как ничто перед ним». Что же нам хотят сказать этим? Сказали народы мира, другая защита есть у нас в небесах, потому что эти народы притесняют Израиль, говоря, что есть у них хороший защитник и управитель на небе, дающий им мудрость и власть. И царь Израиля не властен над ними. 166 пункт. Сказано в Писании, «Кто не убоится тебя, царь народов?» То есть высший царь над ними, призванный господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле. Как и надлежит тебе, чтобы бояться тебя наверху и внизу. Ибо среди всех мудрецов народов, тех, кто властвует и управляет наверху, тех, кто назначены над ними, и во всех царствах их, то есть в том царстве, Малхут, которое наверху, четыре правящих царства есть наверху, властвующих по воле Творца над всеми остальными народами. И вместе с тем, нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость, без того, чтобы он повелел им, как сказано, «По воле своей поступает он так с воинством небесным, так и с живущими на земле». Мудрецы народов — это ставленники и правители наверху, от которых исходит мудрость народов. Во всех царствах их — это Малхут, властвующая над ними. И это простое толкование сказанного. Пояснение сказанного. Это речение объясняет, как невеста готовится в дни изгнания войти под хупу в конце исправления. Ведь все силы народов направлены на то, чтобы поработить нас в изгнании, подчинив своей власти, и они добиваются этого с помощью своей мудрости и господства, то есть высших правителей, назначенных в небесах клипот и дающих им мудрость и власть.
И сейчас не дает нам достаточно сил объединиться. Мы забываем об объединении между нами для того, чтобы понять, постичь то, что описывает нам Зоар.
И с помощью своей мудрости они приводят нас к дурным мыслям, желать понять Творца во всех отношениях. Его самого, и пути Его, и мысли Его, без всякого страха, и без всякого прославления величия господства Его. Из-за этих дурных мыслей мы полностью теряем все святое наполнение, и наполнение переходит к их царству, в их царству, к их Малхут. Как сказано, Цур наполняется лишь на опустошении Иерушалайма, поскольку этим они достигают силы угнетать и бичевать нас, и подчинять своей воле. И это основа этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях, под которыми подразумеваются четыре их свойства хуптум, хохма, бина, тиферет и малхут, на которые указывает идол, приснившийся Навуходоносору, как сказано, «Вот идол этот, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины». И во время власти этого идола они насмехаются над нами. Есть у них другой защитник на небесах. Но обо всем этом сказано, Творец соделал так, чтобы боялись Его. Потому что Шхина называется страхом Творца. Это говорит о том, что у нас нет никакой другой возможности слиться с Творцом навечно, как только с помощью великого страха Его величия, приняв на себя бремя Торы и заповедей в полной и чистой вере. Ни в коем случае не сомневаясь в свойствах Его, чтобы ничто в мире не скрыло Его от нас. Ибо тогда мы сливаемся с Ним навечно, в неразрывной связи. И тогда Творец тоже доставит нам благо во всем, в чем задумал насладить нас в замысле творения. И мы удостаиваемся полного избавления и конца исправления. Но до этого каждый, кто нанимается, зарабатывает для дырявого кошелька. Потому что у ситры Ахра всегда есть сила забрать наслаждения, получаемые нами в результате дурных мыслей, ею же и доставляемых, согласно правилам, Цур наполняется лишь на опустошении Иерушалайма. Однако эти наказания вовсе не во зло нам, а для того, чтобы удостоить нас страха Творца с помощью многочисленных испытаний, постигающих нас в изгнании, пока мы не удостаиваемся принять веру Его в совершенстве и в страхе величия Его. И тогда сказано, «Вспомнит он милость свою и верность свою дому Израиля, и увидят все ничтожные на земле спасения от Творца своего». Потому что в конце дней вспомнит для нас Творец все милости свои и проявит совершенство веры Его всем сразу. И после того, как мы получили силу принять Его веру полностью, отстроится Иерушалаем на развалинах Цура. Так как все те милости и наполнения, которые все правления Ситры Ахра отняли у нас в дни изгнания, будут возвращены нам полностью после того, как станет совершенная вера наша, и не будет ощущения даже малейшего недостатка, и тогда увидят все ничтожные на земле спасения Творца своего, поскольку увидят все народы, что и до сих пор они беззаветно хранили наше богатство, чтобы вернуть нам его в нужное время. И получается, что когда человек властвует над человеком, это во зло ему, поскольку тяготы порабощения, охватившие нас в то время, когда властвует нечестивец над праведником, были лишь во зло этому нечестивцу. Ведь благодаря этому мы ускорили достижение веры Творца, потребовав у Него все награбленное, отнятое им у нас.
Мы знакомы с этим через закон «Поглотил и изрыг он войско».
И об этом времени сказал пророк, «Кто не убоится тебя, царь народов?» И теперь раскрылось, что ты, царь народов, призванный господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле. Ведь хотя и казалось нам раньше, что они угнетают нас, теперь раскрылось это в полной противоположности, что они служили нам и были нашими рабами для того, чтобы привести нас к полной вере. И хотя казалось нам при этом, что они притесняют нас, раскрылось теперь обратное, что они покарали самих себя, так как этим они лишь ускорили наш приход к совершенству и свое приближение к горькому концу.
Ну, конечно же, нет просто так заповеди ждать этих ударов, потому что тогда это будет путь страданий. Тогда ты не пользуешься всей силой, которую Творец тебе дает. То есть ничего хорошего сидеть и ждать, пока страдание выполнит свою работу. Таким образом, человек не выражает свою готовность продвигаться в сторону Творца. А мы должны стараться продвигаться как можно больше. Да.
Он все время возвращается к тому же предложению, что Цур выстраивается только на разрушении Иерушалайма. Когда мы видим разрушение вокруг, а видим мы только разрушение, что мы думаем? Как это наполняется? Как это разрушение отменяется?
Творец, скажем, хочет тебе дать сейчас большую полную бочку золотых монет. И видит, что ты со всей этой бочки можешь получить только, ну, так, горстку. Столько, сколько можно взять? 20 монеток, не больше. И это будет в твоем, тебе в, во благо. Сможешь купить себе все необходимое, вернуть долги, потому что если ты возьмешь всю бочку, начнешь сходить с ума, поедешь в Лас-Вегас, купишь себе частный самолет, яхту, поедешь оттягиваться на Канары, ну и где, где там цель творения, где там самостоятельность. Понятно это, да? И поэтому... Ну что делать? Что делать? Потому что ты уже должен правильно работать со всей этой полной бочкой золота. А ты не в состоянии ни на что больше. Так что он делает? Он берет эту бочку. И кроме той горстки, которую тебе дает, по мере того, что ты можешь удерживать правильное направление в жизни, все остальное этой бочки он отдает твоим врагам. Твои враги начинают тебя колотить. У тебя начинаются проблемы. И он тебе начинает добавлять немножко денег, чтобы ты исправил свое отношение к ним. И тогда ты возвращаешься на прямой путь. Потому что без ударов ты сойдешь с ума, а с этими ударами ты можешь удержать свой путь в сторону цели творения. Теперь, что можно сделать вместо ударов? Если я организую группу и весь мир, чтобы все поддерживали, я поддерживал их, они поддерживали бы меня, мы бы удерживались на правильном пути, тогда не нужно ударов, я буду продвигаться прямым добрым путем. И самостоятельно возьму с той самой бочки, она же полная, свет находится в абсолютном покое. Я получу оттуда столько, сколько необходимо, ради достижения цели и общего исправления. Но это будет иметься... Это значит, что ты по-взрослому подходишь ко всем законам природы, движешься к цели творения, ты уже человек, ты уже партнер.
У меня к вам вопрос. В этот период, о котором вы говорите, что Раби Акива был великим в поколении.
Нет, нет такого вопроса.
Почему?
Ну, потому что это не вопрос, потому что все уже известно заранее. Как Давид и Урия. Это все должно произойти для того, чтобы в конце раскрыть исправление. Разбиение первого храма и разбиение второго храма должно было произойти, потому что только одна группа может выполнить исправление. После того, как они выполнили исправление по строительству первого храма, мы не совсем понимаем эту вершину. Они достигли Мохен Дехая. Все? Ничего большего нет. Нет ничего более высшего. Построение первого храма — это достижение Мохен Дехая. Максимально высокое. Все, больше ничего нет. С этого момента необходимо потерять его, потому что в духовном времени нет. В ту секунду, когда ты постиг, в следующее же мгновение ты должен начинать следующее действие. А следующее действие — это значит разбиться. И тогда начали разбиваться. И было понятно. Посмотри, что пророки писали. Пророки — это люди периода первого храма. И они писали о наших днях, о конце времен и то, что лежит еще перед нами. Они тогда написали. Потому что известен весь этот процесс. Яков, который постиг среднюю линию, который хотел раскрыть своим сыновьям все, это ведь все известно. Что Авраам не знал весь процесс? Адам Ришон не знал весь процесс? Что значит, что они раскрывают, достигают конечного исправления своего, видеть от конца мира до конца? Это весь процесс, только каждый раскрывает сам, а не то, что весь мир это видит. Ладно, спрашиваю.
Вы мне говорите сейчас, что и это может быть постоянно то, что вы, о чем вы говорите сейчас.
Что значит постоянно?
То, что вы говорите, то, что было в прошлом, и в этом, в нашем состоянии, может быть постоянно. Все эти удары могут быть постоянно.
Не понимаю тебя.
То есть заранее все известно.
Нет, у тебя есть свобода выбора.
А тогда не было свободы выбора?
Было, но или через Бейто, или через Ахишена. А, то, что должен был разбиться второй храм, это наверняка должно было быть. А сейчас исправление. Сейчас, впервые в истории, перед тобой свобода выбора. Давай скажем так. А вот так, потому что только сейчас ты готов работать над Вавилоном, над народами мира, над собой. До сих пор была подготовка. До сих пор была подготовка. Ты сейчас находишься в разбитом состоянии. В тотально разбитом состоянии. Сейчас и далее у тебя есть все средства для подъема. Мы первое поколение, которое выполняет настоящее исправление во всей реальности. Да.
И тогда мы могли избежать всего этого, всех этих беспорядков?
Мы не можем сократить ничего на будущее.
Почему?
Да. Выбери путь Тор вместо...
Что, не работает?
Я говорю о...
Но я вижу, что я не могу добиться успеха.
Я говорю о настоящем. То, что ты не достигаешь успеха, так это ты не достигаешь. Но это не...
А как же все это разрушение преобразится?
То, что сейчас происходит,
да.
Как можно сделать с помощью объединения, привлекая свет, возвращающий к источнику. Я вообще тебя не понимаю. То, что должно было произойти до сих пор. Сколько раз мы рисовали все эти три линии? Сейчас только мы начинаем третью линию снизу вверх. До сих пор был спуск, подготовка в этом мире, а сейчас и далее начинается подъем. Только сейчас. Мы на самом деле, как обладающие выбором, можем исправлять этот мир. А прежде нет, это все было время подготовки. Мы первые. И поэтому мы развиваем методику. Мы должны распространять ее по всему миру. И все, конечно же, именно сейчас все зависит от нас. А до сих пор нет. Ты не представляешь, как каббалисты тихо сидели и боялись раскрыть, что они знают что-то больше, чем один лист Талмуда. Потому что, пренебрегая ими, ты не знаешь, что им делали. До Ари так и было. Начиная с Ари, уже начался другой период. Жизнь была такая, ты представить себе не можешь, сколько настрадались. Страдали о том, что все еще время изгнания. Молчи, не выходи. Сколько? Еще 200-300 лет. Кто знает, когда будет знак. Да.
Так что вы сейчас чувствуете? Я вижу лично людей вокруг, которые просто входят в состояние паники от всего происходящего. Как вы на это смотрите? Мы продвигаемся или движемся назад, отступаем?
Продвигаемся.
Почему? Мы получаем удары ведь каждый день.
Удары — это те самые знаки, которые указывают, что мы все еще не можем восполнить свою работу в виде Ахишена, поэтому ты получаешь удары. Все верно. Каждый раз, каждый день, каждое мгновение, когда ты видишь, насколько ты страдаешь в материальном, это означает, по крайней мере, это является представлением тебе того, примером, что ты не можешь достичь добрым путем, внутренним исправлением.
Он, это на самом деле, это отсутствие правильной работы.
Он тебе говорит, ты видишь, что Дозор пишет? В той мере, в которой ты не успеешь исправить, не сможешь исправить то, что тебе дано. Все эти силы переходят народам мира, и они начинают тебя бить. Или ты бьешь себя, свое эго, и продвигаешься в сторону желания отдавать, или они бьют тебя и помогают тебе этим продвигаться. Они таким образом помогают тебе продвигаться. Что делать?
Помогает, помогает. Но вы сами говорите, что мы продвигаемся и делаем работу.
Да, но все еще недостаточно. Ты же видишь, изо дня в день страдания возрастают.
Вот именно, с каждым днем все хуже. Так что мы недостаточно производим работу здесь?
Конечно.
А что же вы посоветуете в таком случае? Конечно же, есть решение этому. Так что вы предлагаете? Сидеть и читать Зор? Что мы должны делать? Что вам кажется?
Нет, это не наш путь. Во-первых, мы должны очистить себя. Что очистить? Насколько мы более быстро и сильно сможем связаться со свойством отдачи, чтобы оно находилось среди нас. В нашей внутренней работе, в нашем внутреннем сплочении. И вместе с этим, как можно больше распространять нашу методику по всему Израилю. По всему Израилю. Делай это все больше и больше, каждый день, без перерыва. И ты увидишь, насколько постепенно, ну не сразу, но насколько ситуация улучшится. Нет у тебя ни единого действия в этом мире, которое бы не происходило за счет действия света. Или достаточного количества света, или света, когда его не достает. А ты с помощью группы, с помощью круга, с помощью семинара имеешь возможность привлечь свет, притянуть свет. Ты видел, как доят корову? Это то, что ты делаешь с группой по отношению к этому миру. Вот именно так ты поступаешь. Ты должен видеть, что ты должен доить эту корову и передавать свет в мир. Так действуй, но все зависит от меры света в мире.
Да. Андреа из Италии спрашивает, определяет ли наше состояние состояние группы, или состояние группы определяет состояние наше?
Что значит наше состояние определяет группу? Мы и есть группа. Не понял.
Личное состояние человека.
А, индивидуальное состояние людей, они зависят только от отношения человека по отношению к группе, насколько он включается в нее. Кстати, мы тоже должны подумать об успехе наших товарищей, которые находятся на юге Италии, во главе с Джузеппе. Я вчера поговорил с ними, и мы должны подумать о них, о том, чтобы у них было побольше сил в их непростой задаче. Потому что в духовном не важно количество людей, где ты действуешь. Они действуют вместе очень-очень сложным и приобретают таким образом очень хороший опыт, очень богатый опыт. Я чувствую, как они меняются, как они становятся, как они взрослеют. Надо подумать о них, и каждый, кто в состоянии как-то передать им силы, и вся Италия по отношению к ним, и вся Европа, чтобы заботились и подумали о них. Связывайтесь с ними. Они большие молодцы. У нас есть несколько таких центров по всему миру. Сочи, Смуглянка. Это тоже место на Украине, где люди связываются сегодня. Затем Болгария, юг Италии. То есть я вижу, что состояние именно в таких местах — это те самые ядра, основы, это центры, откуда выйдет Каббала в мир. Да.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает, есть ли наше направление в основном распространять, какая роль чтения Зор?
А ну что ты будешь распространять, если не свет, который заложен в книге Зор?
Влад из Киева спрашивает, когда мы читаем Зор изменения, должны ли мы пытаться включить в это чтение впечатление от работы с внешней публикой или работаем только с товарищем?
Нет, и то, и другое. Мы должны работать совсем сразу. Следующая часть.
И перейдем к следующей части нашего урока.